не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин, в эфире «Вестники свободы». 18 января 2005 года исполнилось 90 лет со дня рождения академика Бориса Викторовича Раушенбаха, выдающегося российского ученого в области космических полетов. 27 января состоялось заседание секции исследований научного творчества пионеров освоения космических пространств 29-х академических чтений по космонавтике. И на этом заседании, как ни странно, выступил и митрополит Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Вот что он сказал. «В век, который отвергал религию, провозглашал приоритет позитивизма и так называемого научного мировоззрения, видный представитель науки опроверг этот тезис собственной жизнью и своими научно-богословскими изысканиями. Пребывая в различных плоскостях системы миропознания, наука и вера не могут препятствовать существованию друг друга. Более того, они призваны быть в согласии. Указание на точки пересечения религии и знания на новом витке научного развития и их глубокое осмысление являются одной из заслуг Бориса Викторовича Раушенбаха. Выдающийся ученый-физик был не только физиком, но и богословом. И в сегодняшней передаче я хочу познакомить вас со статьей Бориса Викторовича Раушенбаха, которая называется «Предстоя Святой Троице». В подзаголовке «Передача троечного догмата в иконах». Эта статья, кроме своего собственного содержания, еще интересна тем, что она показывает, каким образом человек с физическим образом мысли, ученый-физик, подходит к решению чисто богословских вопросов. Итак, «Предстоя Святой Троице» Борис Викторович Раушенбах. Догматы о Троице входят в число основополагающих. И неудивительно поэтому, что иконы Троицы встречаются весьма часто. Достаточно вспомнить, например, классический русский пятиярусный иконостас, в котором икона Троицы помещается в центре праотического ряда, затем в ряду праздников и, кроме того, в местном ряду. Вполне естественно, что иконы Троицы давно привлекают пристальное внимание исследователей, особенно иконы Ветхозаветной Троицы, имеющие более древние корни, чем Новозаветная Троица. Безусловно, это связано с тем, что преподобный Андрей Рублев написал свою Троицу, следуя именно древней иконографии. Если проанализировать весьма обширную литературу, посвященную Троице Рублева, то становится очевидным, что основное внимание авторы уделяли художественным особенностям выдающегося творения человеческого гения. Не была оставлена в стороне и связь иконы с тяжелыми обстоятельствами исторического характера, свойственными времени ее написания. Однако недостаточно полно, как представляется, дана в этих работах богословская интерпретация, показанного на иконе. В последние годы многие исследователи обращаются к вопросу о том, какой из изображенных на ней ангелов какому лицу соответствует. Мнения высказываются самые разные. Чаще всего средний ангел отождествляется либо с отцом, либо с сыном, и в зависимости от сделанного выбора определяется соответствие боковых ангелов двум другим лицам. Число возможных комбинаций здесь достаточно велико, и надо сказать, что авторы приводят для подтверждения своих точек зрения много интересных доводов. Но до однозначного ответа на этот вопрос еще далеко. Возможно, он никогда не будет найден. Несомненно, однако, что проблема отождествления ангелов и лиц имеет второстепенный характер. Ведь как бы ни решался вопрос о соответствии между ангелами и лицами, Троица продолжает оставаться Троицей. Меняется лишь толкование жестов, но никак не кардинальное качество иконы, которым, естественно, считать полноту выражения догматического учения о Троице. Ведь в православной церкви икона является не просто иллюстрацией, поясняющей священное писание, что вполне допустимо для католиков, но органически входит в литургическую жизнь. Далее будет показано, что у Рублева эта полнота выражения достигает максимума. Рассматривая иконы Троицы с точки зрения полноты выражения догматического учения, интересно проследить, как постепенно это выражение совершенствуется и как по мере ослабления богословской строгости при написании икон оно замутняется. Кроме того, предполагаемый подход позволяет анализировать иконы Ветхозаветной и Новозаветной Троицы с единой точки зрения, сравнивать их по существу, а не относя к разным иконографическим типам и рассматривая в соответствии с этим раздельно, вне связи друг с другом. Чтобы упорядочить последующий анализ, полезно сформулировать в самой краткой форме основные качества, которыми обладает Троица по учению Церкви. Это триединость, единосущность, нераздельность, соприсносущность, специфичность, взаимодействие. Перечисленные качества можно было бы назвать структурно-логическими, поскольку они определяют именно эти стороны догмата о Троице. Кроме того, Троица является еще святой, живоначальной. Думается, что последние определения не нуждаются в каком-либо комментарии. При рассмотрении вопроса об эволюции полноты выражения троичного догмата в иконах, казалось бы, естественно, начать с древнейших примеров и закончить современными. Однако более целесообразным представляется другой путь. Сначала обратиться к высочайшему достижению в деле такого выражения иконе преподобного Андрея Рублева, а потом перейти к анализу предшествовавших и последующих за нею типов икон. Это позволит четче выявить особенности других икон, ослабление в них полноты выражения догмата, имея перед глазами высочайший образец. Многое из того, что использовал Рублев, восходит к более ранним иконописным традициям, но при анализе его Троицы упоминаться не будет. Оно станет ясным при последующем обращении к более древним иконам. То обстоятельство, что Рублевская Троица несет в себе высокую полноту выражения догмата, интуитивно чувствовали многие. Лучше всего об этом свидетельствует неопубликованная работа Щепкина, в которой он, тем не менее, абсолютно справедливо пишет, что Рублев создал прямое воплощение главного догмата христианства, и далее, что поэтическая дума о догмате разлита в иконе повсюду. В аналогичном смысле можно трактовать и мысль отца Павла Флоренского о том, что икона Троицы Рублева уже перестала быть одним из изображений лицевого жития, и ее отношение к мамвре уже рудимент. Эта икона показывает в поражающем видении самую Пресвятую Троицу, новые откровения, хотя и под покровом старых и, несомненно, менее значительных форм. Анализ того, насколько полный, какими художественными средствами воплотил в своей иконе догмат о Троице Рублев, будет осуществляться в той же последовательности, которая была предложена выше. Первым качеством в этом ряду была названа триединость. Показать, что три лица составляют одного Бога, можно только при изображении их на одной иконе. Поэтому здесь немыслимо то, что нередко делается в иконах Благовещения, где Богоматерь и Архангел Гавриил, например, на царских вратах, изображаются на отдельных иконах, составляющих, в свою очередь, единую композицию. Дополнительным и очень существенным приемом является запрет на написание нимбов у лиц и использование вместо них объединяющей надписи, представляющей Троицу в виде монады – Пресвятая Троица. С этим же связан и запрет на разделение лиц путем изображения разных нимбов. Сказанное наводит на мысль, что не дав четкого различения лиц на своей иконе, Рублев действовал из догматических соображений. Но если это так, то расшифровка персонажей, которую сейчас часто пытаются производить, в известной мере теряет смысл, становясь делом второстепенным. А вторым качеством, которое следует обсудить, является единосущность. Она передана у Рублева предельно просто. Три изображенных ангела совершенно однотипны. Между ними нет никаких видимых различий, и это оказывается достаточно для возникновения ощущения единосущности. А что же касается нераздельности, то ее символизирует жертвенная чаша, находящаяся на престоле. Чашу справедливо трактуют как символ Евхаристии. Но Евхаристия объединяет людей в церковь, поэтому и в данном случае чаша объединяет трех лиц в некоторое единство. Такой тонкий знаток богословия и иконопочитания, как Леонид Успенский, так говорит об этом. Если наклон голов и фигур двух ангелов, направленных в сторону третьего, объединяет их между собой, то жесты рук их направлены к стоящей на белом столе, как на престоле евхаристической чаши с головой жертвенного животного. Она стягивает движение рук. Жертвенная чаша – смысловой и композиционный центр иконы, одна на всех трех ангелов, и это тоже говорит о том, что перед нами монада. Передача на иконе соприсносущности представляет очень трудную задачу, Ведь это означает, что три лица существуют лишь вместе. Об этом говорит уже их нераздельность. И всегда. Но всегда – это категория времени. А передать время средствами, которыми располагает изобразительное искусство, крайне трудно. Здесь возможны только косвенные методы. Рублев очень тонко и удачно использует такую возможность. Обратившись ко всем доступным ему средствам – композиция, линия, цвет – он создает ощущение тишины, покоя и остановки времени. Этому способствует и то, что ангелы ведут безмолвную беседу. Ведь обычная беседа требует произнесения слов, требует времени. И изобрази Рублев такую беседу, время вошло бы в икону. При безмолвной же беседе происходит обмен образами и эмоциями, а не словами. Ведь эмоции способны возникать мгновенно и продолжаться сколь угодно долго. Недаром появились такие понятия, как «любовь с первого взгляда» или «вечная любовь». Аналогичные образы. Человек способен сразу представить себе красивый пейзаж. Если же попытаться передать любовь или пейзаж словами, то для этого окажется необходимым время. Да и словами адекватно передать такие тонкие чувства, как любовь, невозможно. Образ и эмоции всегда будут в этом смысле богаче и ярче слов. В результате совокупности использованных Рублевым средств кажется, что три ангела сидят и беседуют уже бесконечно долго, и столь же долго будут продолжать сидеть здесь. Они находятся вне суетящегося и спешащего мира людей. Они в вечности. Но в вечности время не течет. Оно все целиком в ней. Находящееся в вечности действительно становится пресносущным, существующим всегда. Специфичность лиц является своего рода оппозицией к единосущности. Единосущность говорит не о полной тождественности лиц, они не обезличены. Как очень удачно сформулировал отец Павел Флоренский, троечный догмат делает лица различаемыми, но не различными. У Рублева специфичность показана весьма просто. У ангелов различны позы, на них различные одеяния. Но простота такого приема позволяет одновременно достигнуть того, что специфичность у Рублева не бросается в глаза. Он очень тонко и сдержанно передает различия лиц при подчеркивании их единосущности, что полностью соответствует учению Церкви о Троице. Взаимодействие лиц передано у Рублева в виде безмолвной беседы ангелов. Ранее уже говорилось, что три лица не просто сосуществуют, а находятся в тесном взаимодействии. Сын рождается, а Святой Дух исходит от Отца. Но изобразить на иконе рождение и исхождение немыслимо, тем более, что в силу непостижимости Бога мы не знаем точного значения слов рождения и исхождения, и представить себе это не в состоянии. Конечно, взаимодействие лиц не сводится лишь к этим двум пунктам, входящим в символ веры, а является более многосторонним. Поэтому изображение взаимодействия в виде безмолвной беседы, а точнее обмена образами и непередаваемыми словами эмоциями, вполне разумно как метод наглядного представления небесного взаимодействия. Святость Троицы подчеркивается нимбами у трех лиц тем, что они изображены в виде ангелов, и, кроме того, тем, что на втором плане иконы справа показана гора, воплощающая и символ святости. Живоначальность характеризует древо жизни, находящееся за средним ангелов. Такой вид принял у Рублева маврийский дуб, в тени которого Авраам подчил Троицу. Так бытовая деталь, дуб, стала у Рублева символом, уместным при изображении горнего мира. Проведенный здесь краткий анализ показал, что все основополагающие составляющие достаточно сложного троечного догмата переданы у Рублева с поразительной точностью, именно художественными средствами. Конечно, смысл иконы Рублева не сводится только к тому, чтобы найти достойные изобразительные средства для этой цели. Исследователи творчества преподобного Андрея совершенно справедливо указывали, например, на то, что жертвенная чаша на престоле символизирует добровольную жертву сына, и толковали жесты ангелов соответствующим образом. Они находили также, что взаимодействие изображенных ангелов через их позы и жесты говорит о любви, связывающей лиц в единство. Все эти и другие соображения подобного типа, безусловно, интересны, в них делается попытка понять жизнь Бога в самом себе. Однако они не связаны непосредственно с вопросом, который здесь обсуждается – проблемой полноты передачи троечного догмата в иконах. Заканчивая анализ Троицы Рублева, хотелось бы особо подчеркнуть, что, отталкиваясь от ветхозаветного рассказа о встрече Авраама с Богом, Рублев сознательно устранил из иконы все бытовое, дольнее, и дал изумительное изображение горнего мира. Вероятно, именно это имел в виду отец Павел Флоренский, когда говорил, что икона показывает самую Пресвятую Троицу, а ее отношение к Мавре уже рудимент. В предшествующий рублем и времени все иконы Троицы писались по типу, известному как «гостеприимство Авраама». Здесь изображалась не только Троица, но и Авраам с Сарой, угощающий дорогих гостей, иногда и заклание тельца отроком. Это сразу снижало возникающий образ, приближало его к повседневному земному быту. Он представлял уже не горний мир, но мир дольний, который, правда, посетил Бог. Здесь необходимо заметить, что композиции, изображающие Троицу в виде трех ангелов, существовали и до Рублева, но отсутствие в них Авраама и Сары объясняется совсем просто. Для их изображения не хватало места. Такие композиции встречаются лишь на панагиях, донышках небольших сосудов и в других случаях, когда иконописец был сильно ограничен размерами предоставленного ему поля. Как только размер священного изображения увеличивался, в поле зрения обязательно возникали Авраам и Сара. Окончание статьи академика Бориса Викторовича Раушенбаха «Предстоя Святой Троице» слушайте в нашей следующей передаче. У микрофона Александр Крупинин. Всего вам доброго!